Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер», Сергей Станкевич с нами, политик, историк, политолог, христианский пацифист, миротворец. Здрасте, Сергей Борисович, ничего не перепутал вроде бы.
Нет, все в порядке. Здравствуйте, приветствую вас и наших зрителей, слушателей. А я еще, между прочим, гостеприимный хозяин телеграм-канала «Станкевич объясняет». Приглашаю вот туда тоже, свободное от радио Москвы время.
А координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Ну, давайте такой апгрейд, наверное, сделаем за последнюю неделю, потому что как-то все очень бурно началось. Встреча была в Рияде, а потом, соответственно, было любопытное заседание у Владимира Путина по редкоземельным металлам. Происходило это еще параллельно с тем, что про редкоземы высказывались американцы и европейцы, но, правда, в контексте Украины и, значит, гарантии безопасности, а с нашей стороны сделано заявление, что у нас редкоземов едва ли не больше, и давайте-ка экономическую деятельность с нами налаживать. Но потом были другие любопытные заявления Владимира Путина, которые он уже в интервью давал после заседание. Все-таки про что? Можно ли рассматривать это как сигналы какие-то, которые подаются Вашингтону? Или это приглашение к сотрудничеству? Про что это?
Ну, звучит множество сигналов, и есть разные у них адресаты. Если не возражаете, я бы вот начал с довольно важного такого, выдающегося в общем информационном ряду интервью президента Владимира Путина журналисту Зарубину. Оно так неожиданно появилось, это интервью, внезапно прервав обычные передачи по телевидению. Это всегда так настораживает аудиторию. И там действительно три таких замечательных вещи прозвучали, неожиданные для меня. Да? Значит, во-первых, сигнал Европе. Никто не собирается изолировать Европу от переговоров. Хотите участвовать, будете позже участвовать, но я по смыслу передаю, это не буквальная цитата. Но если те европейцы, которые, если и те европейцы, которые отказываются от стратегической цели нанести поражение исторической России, а хотят действительно мир прочно установить в Европе, будете за столом переговоров, подключитесь, и мы договоримся. Важный сигнал к Европе. Значит, важный сигнал в сторону Украины прозвучал. Даже два сигнала. Да? Слушайте, только прямо не говорилось об этом. Россия не стремится ликвидировать украинскую государственность. Россия заинтересована в сохранении украинской государственности. Никакого там полного поглощения, присоединения, ничего этого не будет. А Россия видит, это уже почти буквальная цитата, Украину в будущем соседним дружественным государством. Это, я думаю, очень значимый сигнал, адресованный здравомыслящим украинцам, которые сейчас размышляют, как им жить дальше. Война идет к концу, а что будет дальше? Вот эти сигналы, я думаю, будут услышаны. Будет ли услышан еще один третий сигнал, где президент Путин упомянул Валерия Залужного, неожиданно сказав, что у него рейтинг в два раза выше, чем у действующего президента
Можно Зеленского. Можно ли рассматривать, что это компромиссная фигура для Кремля?
Ну, этого не было прямо сказано. Но, во всяком случае, это заставляет задуматься, что, дескать, важно не то, насколько мал или велик рейтинг действующего президента Зеленского, а важно то, что есть люди, у которых в два раза больше рейтинг, хотя они даже не участвуют в политике вообще и находятся вне страны. То есть это был такой намек, что выбор есть на самом деле у украинского народа, а из России внимательно смотрят за этим выбором. Вот, собственно, такие три сигнала в этом интервью, и я, как бы вот анализируя ситуацию, взял их на заметку. Это долго и играющие сигналы. Угу. Это не комментарии по текущей конъюнктуре событий. Что касается, вы спросили по поводу всей этой дискуссии о редкоземельных элементах, да, так бы точнее сказать. Откровенно говоря, вот именно редкоземы эти самые не самое главное для России. И, кстати, и для Украины тоже. И вовсе Украина не чемпион по залежам мирового значения этих самых редкоземельных металлов. И Россия здесь не чемпион. Но у нас 4% мировых запасов, а основные запасы редкоземельных элементов, они где?
В Китае.
Это, извините, Китай, это Бразилия, это Южная Африка. Вот если сложить Китай, Бразилию, Южную Африку и примкнувшую к ним с 4% Россию, то это будет 83% мировых запасов редкоземельных элементов. Представляете? Вот. Но это не главная наша сила, а вот в нашем сотрудничестве, которое, может быть, будет опять восстановлено с Соединенными Штатами Америки, для нас важны четыре металла. Это титан, это платина и платиноиды. Это никель и кобальт. Вот здесь мы очень хорошо запаслись. Благодаря природе здесь у нас замечательное производство налажено. И я делаю упор именно на титан. Дорогие друзья, мы же производим уникальный титан авиационного и космического уровня. Вот выработка такого титана – это такие компетенции, которые нарабатываются десятилетиями. До того, как столь острый военный конфликт возник по поводу Украины, Россия была основным поставщиком титана для Боинга, для Эрбаса. И даже сейчас, я вот посмотрел, 22-й год еще был, 15 тысяч тонн экспортировано на Запад российского титана в 22-м году. И в 24-м я тоже посмотрел, продолжаются поставки. С цифрой пляшут, я сейчас не буду их воспроизводить, потому что противоречат друг другу источники. Но все покупают. Угу. И Штаты, и Британия, и Франция, и Бельгия. И везде вот этот самый высококачественный российский титан присутствует. У нас есть замечательное такое предприятие ВСМПО «Ависма». Еще в советские времена создано, с тех пор оно модернизируется и остается мировым чемпионом. И вот с титаном точно.
Но титан не относится к редкозему.
Выходить на любые рынки.
Сергей Борисович, титан не относится к редкозему.
Нет, конечно, нет. Я просто и сказал, что редкоземельные – это вообще не наша тема. В принципе, не наша тема.
Почему Владимир Путин поднимает эту тему? Не кажется ли вам, что он пытается говорить как раз или решает говорить на языке Дональда Трампа? Потому что если американцы, например, мы их приглашаем сюда к сотрудничеству, то, соответственно, это означает, что американцы должны снять санкции, потому что просто так американские компании сюда никто не пустит. Казалось, американцы пытались продать идею переговоров только вокруг Украины и, возможно, прекращение боевых действий по линии ЛБС. Это их форма, тем самым оставляя для себя как пространство для маневра политического и экономического в том числе. А мы говорим, подождите, Путин же не случайно сказал, там, или кто-то из участников делегации, что вот Украина, мы ее, конечно же, тоже обсуждаем, но есть тема экономического сотрудничества, а это про санкции.
Есть тема, да, конечно, экономического сотрудничества. И здесь просто почему-то Трамп увлекся. Знаете, бывает у людей, не глубоко входящих в тему, и таких очень политически активных, бывает так, что вот зацепился за тему именно редкоземельная, и ну и пошло, поехало. Но, может быть, еще и потому, что Китай действительно контролирует и запасы, и добычу мировую свыше 60%, да? Может быть, он этим озаботился. Но, тем не менее, есть у России запасы, они разведаны, но почти не разрабатываются. Пусть, если есть желание американцев зайти, приглашаем, создадим условия, но действительно вы правы при отмене санкций, конечно, которые не блокируют российскую экономику, но очень серьезно досаждают ей. Что касается вот все-таки этого вопросов этого сотрудничества. Угу. Смотрите, любопытно развивается сюжет с Украиной. Сейчас Зеленский собрался завтра буквально быть в Вашингтоне и вроде бы, так это анонсировано в украинских СМИ, подписать некое соглашение по созданию фонда, куда будут идти доходы от эксплуатации природных ресурсов Украины, причем там все, там не только тоже редкоземельные, но все, что там добывается, включая нефть и газ, включая эксплуатацию портов и всего остального, что там есть. Хотя мне странно, вроде бы там все разобрано и уже в частных руках. Но тем не менее, вот общее некое соглашение на эту тему, оно опубликовано в украинских СМИ и больше пока нигде, вот Зеленский собрался завтра подписывать. Одновременно мы внезапно узнали, что сегодня буквально в Стамбуле какие-то срочные консультации между представителями России и представителями Соединенных Штатов.
Уже начались, только что.
Да, ну они проходят уже, да. Значит, никто этого не планировал, но срочно решили собраться. Видимо, это связано вот как раз с тем, что может быть подписано Зеленским там завтра. Против чего Россия категорически возражает, против чего она могла бы воздержаться от возражений. Видимо, эти вопросы рассматриваются. Но Россия действительно категорически против любых так называемых гарантий безопасности, которые привязали бы страны НАТО к необходимости включаться в военные действия на территории Украины. Вот здесь неоднократно на эту тему заявлялось, что Россия против. Особенно против каких-либо упоминаний о посылке военных контингентов на территорию Украины. Вот эта тема, конечно, должна быть исключена, и возможно, что сейчас на консультациях в Стамбуле как раз вот такого рода красные линии
в очередной раз прочерчиваются. Сергей Борисович, не кажется, вот читаем новости, это правда со ссылкой на источники, но их слишком много. Смотрите, Зеленский не намерен подписывать экономическое соглашение с США, которое должно последовать за рамочным соглашением по редкоземам, без включения в него более широких гарантий безопасности. Это экономист со ссылкой на источники. Подобные новости еще были вчера, что Зеленский чуть ли не пытается обмануть как раз американскую администрацию, выставляя ее в не лучшем свете. Он рассчитывает на какую-то поддержку европейцев, он рассчитывает дезавуировать роль Соединенных Штатов Америки через прессу, используя это. Но, извините, где Зеленский учился, там американцы преподавали. Не кажется ли вам, что для американцев он становится довольно раздражительной фигурой?
Очень даже кажется. Вот смотрите, я все ждал, когда всплывет, где подвох, когда всплывет знаменитая казацкая хитрость. Так. Вот я знал, что казацкая хитрость должна тут присутствовать. Но не может он просто поехать и подписать какой-то обязывающий документ. И вот выявилась все-таки эта хитрость. Значит, разделено вот этот великий пакт Украина-Соединенные Штаты разделен на две части. Шаг первый – это рамочное соглашение, да, где общие принципы прописаны. Вот этот документ опубликован в украинских СМИ, и там как бы общие принципы провозглашаются в основном в пользу Украины. В том числе даже есть ссылка на некие, так сказать, гарантии безопасности, что Соединенные Штаты поддерживают стремление Украины получить эти гарантии. То есть не жесткое обязательство, но даже в этих общих фразах это там присутствует. Но это рамочное соглашение, оно не носит обязывающего характера, это не контракт. В общем, статус по дипломатическим понятиям – это статус меморандума. Он не подлежит ратификации в парламентах. А дальше в этом же тексте говорится, что все конкретные подробности, юридическое обязательство будут зафиксированы в отдельном соглашении о создании фонда. Фонда там, возрождения Украины. Международного фонда, инвестиционного фонда. И вот что и кто и чего будет туда отчислять, в каком порядке, кто будет этим фондом руководить, кто его будет контролировать, аудировать и распределять, в том числе дивиденды, если они будут от этого фонда. Они должны, видимо, быть. Иначе зачем он? Значит, вот все это будет в отдельном соглашении прописано. И именно его, как только что выяснилось, вот вы сослались на Economist, да, я тоже с утра это прочел. Именно его как раз Зеленский, это обязывающее соглашение по фонду, не собирается подписывать. Не собирается, почему? Потому что именно туда вот, попытаются засунуть привязку к гарантиям безопасности. То есть Соединенные Штаты, если они получат возможность работать в этом фонде, обязаны будут защищать своими войсками, своей авиацией, все то, что вот им таким образом на бумаге подарили.
Так это как раз противоречит, в общем, мне кажется, как раз логике, которую преследуют американцы. Потому что если будет идти речь чисто про там, разработку места нахождения полезных ископаемых, редкоземельных металлов, конечно же, никаких боевых действий там быть в принципе не может. И кажется, что Зеленский не про это. Он до сих пор про то, что нужно зарабатывать на войне, нужно для себя выторговывать новую помощь, хотя тот же самый Трамп сказал, а мы вам сколько денег отправили, как-то мы не видим, чтобы этих денег было слишком много на Украине. Это на вопрос он еще ответил, а будет ли США участвовать в восстановлении Украины. Они вообще, это про вообще диаметрально противоположные вещи. Кажется, что Зеленский пытается найти, наверное, какую-то защиту у европейцев, а европейцы как будто бы мечутся, нет?
Сейчас вот про американцев до слова, потом давайте, еще о Европе, давайте. Действительно. Значит, Зеленскому на самом деле уже не деньги даже, нет. Я думаю, что он достаточно уже как бы состоятельный человек. Вот, это, в будущем это прояснится. А он сейчас про время. Он сейчас про время. Вот эти гарантии американские, что американцы будут защищать всей своей военной мощью, это означает, что он сможет продлить время пребывания у власти. Вот
а ему это надо?
Ему он это... и его команда. Видимо, надо. Видимо, надо, потому что все усилия в этом направлении у него сейчас
работают. Видимо, он чувствует себя более защищенным, если он находится в кресле президента, хоть и сомнительной, как это, законодательной поддержкой.
Сомнительной, со спорной, как минимум, со спорной легитимностью. Совершенно верно. Тем более, что он сейчас сломал, видимо, угрозами и посулами Верховную Раду, и она все-таки со второго раза проголосовала за то, что Зеленский имеет право, с точки зрения законодателей, имеет право оставаться президентом Украины, пока новый президент не избран и не введен в должность. Так. То есть он как бы с этой стороны уже подстраховался. Но теперь ему нужно еще подстраховаться с внешней стороны, чтобы его признавали в качестве президента неограниченно долго. И в этой связи вот эти самые гарантии безопасности. Да, я считаю, что он, точнее, считает, а я это вижу, что пока он находится в кресле президента, он в большей безопасности. И он, и его окружение тоже так считает. Потому что, уйдя от власти, они становятся объектом различного рода претензий. И хорошо, если только юридических. Но юридические даже уже будут довольно серьезными. Наверняка почти. Так что это борьба за время с его стороны.
Но все равно вот, он оттягивает неизбежное. Ну, согласитесь, Сергей Борисович.
Оттягивает неизбежное, да, оттягивает. Но это тут как бы каждый месяц, а уж тем более год, имеет значение. Вы упомянули про европейцев.
Да.
Тут ведь началось паломничество европейцев в Вашингтон. Не случайное тоже. Туда съездил Макрон. Причем, а вот сейчас отправляется Кир Стармер, это премьер Британии. Причем это проходит по уже такому устоявшемуся ритуалу. Они едут с героическими заявлениями, что там мы поедем сейчас и откроем Трампу глаза. Он выслушает нас, раскается, все поймет и вернется символически в Европу, опять обнимет европейцев. Возвращаются как бы слегка помятыми. И уже с противоположными идеями. Значит, приехал Макрон, говорили в основном за закрытыми дверями, вышли на пресс-конференцию, и выяснилось, что это Трамп убедил в основном Макрона. Сейчас примерно то же произойдет и с Киром Стармером, наверняка. О чем идет речь? Речь идет о том, что Европа не должна мешать тому миротворческому процессу, как угодно сейчас понимаете это слово, миротворческому этому процессу, который оседлал Трамп, которым Трамп рулит, зная, куда и через какие промежуточные станции он приедет, не мешайте. Участвовать будете, вас позовут обязательно, успокойтесь, но не мешайте. И в итоге что получилось? Макрон уже не горит желанием немедленно посылать войска, в том случае особенно, если Соединенные Штаты своих гарантий их поддержки не дадут. А ему как раз в Вашингтоне было в очередной раз сказано. И ему, и сегодня Киру Стармеру тоже говорится.
А европейцы очень странно устроились, согласитесь.
На свой страх и риск, ребята. Хотите посылать, значит, посылайте. Не будет у вас на это добра. Я точно знаю от России, они мне уже сигнализируют каждый день об этом. И мы вам тоже никаких гарантий не даем. На свой страх и риск кого-то там хотите послать, пожалуйста. Но если попадете там в беду, если в огонь и полымя там угодите, извините, никакая кавалерия американская не прискачет, как в вестернах американских, в конце появляется кавалерия и всех спасает. Вот ничего этого не будет, ни самолеты не прилетят, ни танки не приползут. Будете тогда выкарабкиваться сами. Вот, собственно, что им сказали, и резко убавилось желание у европейцев посылать военные контингенты. Думаю, что никакой посылки и не будет на самом деле. А разговоры на эту тему – это пиар в основном для внутренних аудиторий во Франции и Британии.
Сергей Борисович, когда вы вот рассуждаете по поводу того, там логика европейцев, как они приехали к Трампу, а Трамп их вообще там или переубедил, или там угрожал, не знаю, поехали совсем другими мыслями. Помните этот анекдот про политологов, что два политолога собираются, один другому говорит: слушай, а что происходит? Он говорит: я тебе сейчас все объясню. Он говорит: да объяснить я и сам могу, что происходит. Чего хотят европейцы? Продолжение войны, чтобы, значит, продолжались боевых действий, украинцев становилось все меньше и меньше, зона вот это отчуждение увеличивалась или как?
Значит, чего хотят? Значит, они понимают, что когда завершится военный конфликт, а он уже идет к завершению, будет создана новая, ну, во-первых, новый миропорядок.
Конфигурация.
А Британия и Франция считают себя великими державами и считают, что у них естественное место при определении миропорядка. А пока миропорядком занимается большая тройка, Россия, Штаты и Китай, а две другие великие державы, Франция и Британия, остаются за бортом. Их это очень тревожит. Они хотят иметь место и при определении миропорядка, и при новом определении системы безопасности для Европы. Уж в Европе-то точно они хотят играть главные скрипки. Угу. Они являются опорными державами существующего ныне Евросоюза. И они хотят получить некий ярлык от Трампа. Они понимают, что если не Трамп, то трампизм – это, скорее всего, надолго. И что именно трампизм будет влиять на то, каким образом будет дальше европейская элита себя чувствовать. И какие стратегические цели у ней будут. И поэтому хотят получить некий ярлык от Трампа на то, чтобы вот эти две страны, Франция и Британия, которая хоть и на острове, но продолжает активно вмешиваться во все европейские дела, чтобы они там рулили. Может быть, еще и примкнет Германия, когда определится с новым правительством.
А европейцам, получается, постоянно нужна война. Ну, потому что, помните, сколько рассуждали, что после Второй мировой...
Разговоры о войне и...
Нет, накачка.
Перевооружение.
Но при этом, хорошо, разговоры о войне, накачка по поводу опасности, которую представляет Россия. Они же сами себя в этом убедили. После Второй мировой войны все рассуждали, да, что вроде бы железобетонный мир наступил, да, холодные войны, да, как бы в других частях света разборки происходят, но все-таки. А по сути, это было скорее исключение из правил, потому что карта Европы краилась всегда как лоскутное одеяло. Может быть, европейцы просто поэтому соскучились, и у них реваншизм какой-то исторически включился?
Нет, они, конечно, понимают, что войны сейчас в ядерную эпоху имеют большую специфику, и этим оружием, конечно, приходится пользоваться, но пользоваться надо осторожно. Но вот на чем сейчас действительно сосредоточены элиты, да, европейские, мы об этом поговорим после...
Давайте, после новостей. Да, Сергей Станкевич с нами, сейчас новости, продолжим, ваш вопрос тоже зададим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35 в столице, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина, Сергей Станкевич с нами, и мы продолжаем. Так, Валерий говорит, вывезем ли мы еще из Европы воевать людей, там много, 500 миллионов, а вообще есть ли вероятность большого конфликта в Европе, и кто даже железобетонные гарантии, что все ограничится просто ростом вооружений в Европе, и все?
Риск военного, широкого военного конфликта в Европе существовал при Байдене. Он хотя и медленно, и непоследовательно, с внутренними содроганиями и колебаниями, но тащился в этом направлении. Нет, с момента, когда Дональд Трамп воцарился в Белом доме, риск европейской, общеевропейской войны существенно уменьшился. Он еще более уменьшился после выступления Джеймса Венса, вице-президента и, видимо, наследника Трампа, продолжателя трампизма в будущем, после его выступления в Мюнхене с программной речью, которая ясно показывает, что Соединенные Штаты не поощряют развитие конфликта в Европе и точно не собираются там своей военной силой с кем-либо разбираться. Что так что риск существенно уменьшился.
Что за идея, которая постоянно качается, это какой-то то ли контингент на Украине, то теперь британцы говорят про мониторинг воздушного пространства. Про что это? Трамп, кстати, про миротворческую миссию вчера говорил, но с условием, что это должно всех устроить.
Вот, он говорил, что при согласии всех сторон, имея в виду при согласии России. Да. Согласия России, понятно, что не будет. А почему Трамп это упомянул? Потому что приехавший к нему Макрон и вот сегодня приехавший Кир Стармер просят, чтобы он, по крайней мере, вот это подтвердил устно, чтобы они там у себя в парламентах могли отчитаться, что не зря съездили. Пусть устно подтвердит, что, ребята, это ваше дело, и если все согласны, то мы не возражаем. Вот в таком плане. Нечто подобное Трамп и произнес. Так вот, чем все-таки очень озабочены сейчас лидеры Европы? Значит, двумя вещами. Во-первых, Европа сильно просела экономически. Очень сильно. Ну, постоянным таким больным человеком Европы стала Германия из-за того, что в рецессии ее экономика уже три года, несколько лет уже, практически болтается вот на уровне близким к нулю. Да? И никаких перспектив вроде бы нет. Деиндустриализация продолжается, то есть бегство крупных промышленных предприятий. И вот Рейнметалл чувствует себя неплохо, да, и даже глава Рейнметалла сказал, ребята, вот нам точно, тут все нас обвиняют, что мы монстры, и мы провоцируем, чтобы только у нас все было хорошо, нет, у нас уже заказов лет на 15, причем независимо от того, будет военный конфликт в Украине, не будет военного конфликта в Украине, эти заказы никуда не исчезнут, склады пусты, их надо заполнять, кроме того, тут много всяких новых видов. В общем, мы все равно будем все производить. Поэтому мы не за войну. Хотите мириться? Миритесь. Мы ни в коем случае не очаг милитаризма. Но, тем не менее, вот индустриальная ремилитаризация Европы уже практически неизбежна. Да, все европейские страны основные намерены строить современный военно-промышленный комплекс у себя. Это задача надолго, это действительно задача там на 10-15 лет. Это должно вроде бы с точки зрения планировщиков европейских завести заново европейскую промышленность, помочь ей подняться из болота. Вот. И это обстоятельство, конечно, придется в дальнейшем России учитывать.
Идеологически.
Но риска какой-то вот прямой войны нет, а разговоры, ну, Макрону куда-то нужно было деть своих десантников, которых он вынужден был из 8 африканских стран одна за другой вывести. Вот последние эвакуировались только что из Сенегала, а Сенегал был жемчужиной в этом французском ожерелье в Африке. Их надо куда-то деть. Это серьезные ребята, они не могут сидеть без дела. Или они сами себе дело найдут.
Сергей Борисович,
если им не найти.
А интересно,
так процесс... Вот, может быть, да. с этим связаны хлопоты Макрона. Но ничего серьезного геополитического за этим все-таки не стоит.
Процесс ремилитаризации Европы – это в большей степени про какое-то... может быть, осознание, хоть и мнимое, но все-таки со стороны европейцев, угроза от России, или же это попытка выбраться из-под американского зонтика, потому что, ну, уже эта система себя исчерпала.
Потому что зонтик убирают, и клиент уезжает. И папа уезжает, да. То есть это вынужденное приспособление Европы, совершенно верно, вынужденное, поскольку папа из-за океана убирает руку с зонтиком, и становится понятно, что или ты голый в военном смысле, или ты создаешь у себя теперь военную промышленность. Угу. До сих пор у тебя была льгота всем этим не заниматься. Ты мог проедать, пропивать и тратить на красивую жизнь львиную долю своего бюджета. Это лафа закончилась. Теперь придется самим все это создавать. И европейские страны ключевые – это Франция, Германия в первую очередь. Но там и Бельгия, и Нидерланды, угу. и Италия, и Испания рядом. Они все хотят сейчас, да, участвовать вот в этом... дележе европейского бюджетного пирога, который, как они считают, сделает две вещи. Во-первых, заместит отсутствующий американский военный зонтик, а с другой стороны, заведет просевшую промышленность.
И с кем же европейцы все-таки продолжат воевать? Опять пойдут колонии себе отвоевывать, завоевывать?
Ну, воевать не обязательно, а вот военную промышленность угу. иметь... И соответствующие бюджеты иметь, и зарабатывать теперь на этом, да, придется.
7373948, пару звонков примем. Здрасте, слушаем вас. Алло.
Добрый день, Сергей.
Пожалуйста, Алексей, слушаем, да.
Сергей Борисович, а то, что Зеленский собирается подписать в Вашингтоне, если ему это, допустим, удастся подписать с какими-то изменениями со стороны США, угу. что это будет означать для Москвы?
Спасибо.
Напомню все-таки о статусе документа. По дипломатическому рангу это меморандум, не порождающий прямых юридических последствий, то есть он ни к чему не обязывает Штаты, поскольку в диспозиции сторон Зеленский проситель и получатель, Штаты дают. Да, Штаты приходят и что-то дают. Так вот, Штаты не обязаны по этому меморандуму предварительному что-то давать. Смысл этого меморандума в том, что след за этим стороны, исполняя намерения, изложенные в этом меморандуме, угу. след за этим должны создать инвестиционный фонд. Значит, там сумма не указана, хотя раньше Трамп говорил о 500 миллиардах. Сейчас он вообще триллион говорит. Но я бы сейчас не обращал внимания на цифры от Трампа. Да? Но вот если не создается дальше инвестфонд, то документ ничтожен с точки зрения его содержания. Самое главное, что сейчас пытается осуществить Киев и лично Зеленский, это в самом этом тексте упомянуть, там есть уже эта фраза, что Соединенные Штаты как бы приветствуют стремление Украины получить гарантии независимости, получить гарантии безопасности, да? А потом втащить это угу. уже в инвестфонд и там более жестко прописать эти самые гарантии безопасности. Поскольку, видимо, американцы сказали, что ничего этого делать не будут, уже пошла реплика Зеленского, тогда и инвестфонда не будет. Тогда мы и инвестфонд не подпишем.
Сергей...
Нет гарантий, нет инвестфонда.
Сергей Борисович, у Зеленского сомнительная, мягко говоря, легитимность. Чего будет стоить его подпись?
Под меморандумом эта подпись живет, пока Зеленский в власти. Под меморандумом, да. Ну, он подписал, он отвечает. Да. Значит, слово президента. А вот под фондом, создающим долгосрочные материальные обязательства государства Украина, угу. если фонд не ратифицирован двумя парламентами, то ничего. А вот если ратифицирован двумя парламентами, то даже после ухода Зеленского это бы что-то имело значение какое-то. Да.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Пожалуйста.
Вот смотрите, документ да. будет считаться ничтожным по одной простой причине. Основным законом Украины является Конституция. В Конституции сказано, недра, природные ресурсы являются... собственностью украинского народа. Соответственно, чтобы изменить конституцию, надо сделать референдум. Сделать референдум – это все равно, что провести выборы. В общем, подписанная данная бумага не будет иметь никакого юридического смысла, как мне кажется.
Спасибо, принято.
Ну вот, коллега, мне приятно, что наши слушатели стремятся вот в корень смотреть конституционного права. Не могу с вами согласиться вот в каком плане. Да, недра принадлежат народу, но народ действует как непосредственно, так и через своих законно избранных представителей. Вот народ реализует это свое право собственности. Да? Но... И есть парламент. И если этот фонд, и там, так сказать, фонд будет действовать в интересах, под управлением парламента, в интересах этих самых правообладателей граждан, то почему бы нет? Это прямого противоречия.
Так это такая формальность, Сергей Борисович. Вы же понимаете, такая формальность. Я очень сомневаюсь, что депутаты Верховной Рады – это люди, которые вот действительно прям вот на 100% представляют интересы украинского народа, не говоря уже о Зеленском, который продавил во второе голосование в Верховной Раде, чтобы ему еще раз, все договорились. Окей, хорошо, он наш президент. Без документов, без выборов, но он наш президент.
Это ваши политические комментарии. А мы сейчас в терминах права вот с нашим слушателем рассуждали. То есть здесь нет прямого противоречия с Конституцией. Угу. А если когда мы увидим, каким образом организован фонд, там противоречия могут возникнуть. Если там как бы не в пользу народа будет решаться этот вопрос в инвестфонде, но тогда в хороших, в нормальных условиях можно было бы подавать в Конституционный суд Украины, который сейчас разогнан, и скрывается председатель Конституционного суда, где-то скрывается и так далее.
А в нормальных условиях, еще можно в невестную канцелярию
писать. Если возникнет противоречие, идите в Конституционный суд.
7373-248, телефон.
Я не думаю, что здесь будут серьезные правовые споры на эту тему.
7373-248, телефон прямого эфира. Так, были сообщения еще от наших слушателей, сейчас скажу. Какая-то дихотомия, говорит наш слушатель. Дайте ООН просто чрезвычайные полномочия, всемирную армию, финансирование для урегулирования межнациональных разногласий, продвижение национальных интересов, урегулирование и контроля финансовых потоков. Во всем мире будет процветание. Мне кажется, это упрощенное и идиллическое восприятие мироустройства, потому что очень часто военные конфликты – это как раз про отстаивание своих интересов.
Ну, это верно, да. Это некая идеальная конструкция, которая, к сожалению, к реальной жизни не имеет отношения. Угу. Мы движемся как раз в сторону ООН. Все-таки в сторону ООН. Но с другой стороны, вернулись в практику историческую, вернулись великие державы. Что такое ООН и что такое миропорядок, в котором мы все еще отчасти живем, послевоенный, это когда великие державы, все со всеми договориться не могут, но небольшая группа великих исторических держав, за каждым из которых там тысячелетние истории, за каждым из которых есть и экономическая, и военная мощь, вот они собираются, устанавливают некий миропорядок и транслируют затем правила этого миропорядка на весь остальной мир. Вот таким образом всегда двигалась история. Было 6 миропорядков, сейчас мы присутствуем при создании 7-го. К сожалению, практически все они создавались после войн с участием этих самых великих держав. Но сейчас ядерная война между великими ядерными державами ничего хорошего человечеству не принесет. Поэтому вот война сейчас, предшествующая новому строительству миропорядка, да, происходит вот в виде таких очаговых и региональных конфликтов, в том числе, которые мы видим на территории Украины. Есть и другие очаги. Значит, все-таки опять великие державы, опять новый миропорядок, и будет, видимо, использоваться реформированная ООН для того, чтобы этот миропорядок поддерживать и им управлять. Но инициаторами, да, закоперщиками этого важного процесса, сейчас уже понятно, выступает новая большая тройка. Это Россия, Соединенные Штаты и Китай. И я вот с нетерпением жду, когда эта большая тройка вместе соберется, чтобы всерьез поговорить о том, как миру жить дальше.
7373948. А мне в голову мысль пришла, Сергей Борисович. А вот интересно, а представляете, допустим, Трамп приходит к власти, для нас это окно возможности, потому что, например, Трамп действует совершенно иначе и решает, что ему не нужно конфликтовать ни с русскими, ни с китайцами.
Он практически так уже решил. Он как раз вот эту идею новой большой тройки воспринял.
Что это гораздо удобнее. Да.
Он прекрасно понимает, что идти лоб в лоб ни с Россией, ни с Китаем не получится. Но он больше озабочен другим. Он больше озабочен тем, чтобы, когда установится вот этот новый миропорядок, инициированный Большой Тройкой, чтобы Китай не обыграл и не вытеснил Соединенные Штаты в мирном соревновании. Вот он этим озабочен. Поэтому Трамп, с одной стороны, вот эту геополитику проводит, великодержавную, а с другой стороны, он заключил исторический контракт с Кремниевой долиной американской, со всеми лидерами американской передовой индустрии. Угу. Там не только ведь Илон Маск, который сейчас у всех на слуху, там же еще десятка три, я даже выписал себе весь реестр тех гигантов американской индустрии передовой, ну, индустрии в широком смысле, которые присягнули Трампу на верность. Вот у него с этим сословием контракт исторический. И вот они намерены сделать следующее. Вот сейчас мы переходим к новому миропорядку, мы договоримся с Россией и с Китаем, подключаем туда, естественно, и другие великие державы, там будет наверняка и Индия, там и Турция, и Саудовская Аравия как лидер арабского мира, вот, и Бразилия, то есть и Европа, естественно, как только она переосмыслит свою судьбу, и вот этот новый миропорядок, и мы в нем займем позицию технологического гегемона.
А не кажется ли вам еще, Сергей?
По-прежнему, да. По-прежнему сейчас остается технологическое, безусловное лидерство со стороны Соединенных Штатов Америки.
Они
на этом сейчас сосредоточатся.
А может быть, для Трампа как раз такая схема выгодна? Ну, даже вот мир на троих, я вот это предлагаю. Чтобы разорвать БРИКС?
Ну, и опять идея утопичь. Как это
почему
может
нет?
разорвать?
А почему нет? Смотрите, он выступает с точки зрения как бы такого... Он в ультимативном порядке заявил, что если вы будете продолжать процесс дедоларизации, там будут санкции, пошлины, и, в общем, шантаж, угрозы, манипуляции. Но если заходить именно в положительной повестке, говорим, хорошо, доллар объективно удобен, все вынуждены начали от доллара отказываться, но при этом, если Трампу удастся повернуть ситуацию несколько иначе и снизить немножечко токсичность американской валюты, американской политики, и он демонстрирует, что он вообще другой политик, там умеренный консерватор, реалист, как угодно, без вот этой догмы, что надо там кого-то ослабить, а кого-то уничтожить, то, соответственно, и всем остальным тоже доллар удобен. Индийцы говорили, что мы в БРИКСе, но мы не против американцев. Китайцам выгодно с американцами торговать. Даже нам объективно, хотя у нас экзистенциальный кризис был, но Трамп сейчас делает так, чтобы мы предполагали, что кризис был именно с демократами, которые ударились в свою неолиберальную, какую-то необольшевистскую политику, а с Трампом нормально, потому что он практически, ну, как бы наш. И вот, пожалуйста, и БРИКС остается дискуссионной площадкой.
Ну, Трамп наш — сильное преувеличение. Он действует пока в том же направлении, которое для России благоприятно, скажем так. Но ничего нельзя исключать. Что касается намерений Соединенных Штатов, про БРИКС сначала, точнее, да. Так. Можно ли его там развалить? Вот мне довелось быть на последнем саммите, по времени саммите БРИКС в Казани. Угу. И одна из главных идей, которая там звучала, ну, кроме всяких конструктивных предложений, которых было множество, одна из главных идей – не надо политизировать БРИКС. БРИКС про экономику. Вот мы здесь, как здорово, что нас так здесь много, как здорово, что мы так хорошо друг с другом общаемся,
дружим,
понимаем,
да,
друг, да, друга, столько проектов у нас возникает. Но это все возможно, пока мы это не политизировали, не стали преследовать политические интересы. Mm-hmm. Давайте про экономику. Что касается финансов и валюты, я видел, там присутствовали в Казани, и, в общем-то, можно было кое-что там еще увидеть, и там, и в других местах, что уже создана вот эта самая платежная платформа BRICS Bridge, которая позволяет технически рассчитываться в национальных валютах мгновенно. Есть электронный эталон курсовой, электронный, угу, и относительно этого электронного курсового эталона, который согласуется участниками, да, производятся мгновенные расчеты в реальном времени в национальных валютах, и, в принципе, не нужно изобретать отдельную валюту BRICS. Не нужно. Вот эти, особенно когда добавятся всякие там нейросети, нейросети еще и искусственные интеллекты, ну, можно рассчитываться в национальных цифровых валютах мгновенно. Поэтому доллару не обязательно угрожать уже. Доллар отпадет как валюта тогда, когда все перейдут на цифровые валюты и цифровые расчеты. Тогда особое положение доллара отпадет. Но пока сохраняются так называемые фиатные деньги, ну, обычные наши деньги, которыми мы пользуемся, вот пока они сохраняются, доллар останется, и Трампа не обязательно тревожить.
Трамп не обязательно, вот. Да.
Он уйдет его гегемония, уйдет диктат доллара, да. И пусть со своей стороны Трамп перестанет угрожать тем, кто расчетные системы платежные вводит, альтернативные. Вот у нас есть альтернативная система Свифту, да, западному. У нас есть система передачи финансовых сообщений, российская, которую приняли многие страны, и мы сейчас рассчитываемся со многими нашими внешними контрагентами, используя вот эту систему нашу, да, передачи финансовых сообщений. Так вот, в очередной пакет санкций, но, правда, это европейский, правда, проект санкций, вводятся эти самые санкции против нашей этой платежной системы и против всех тех банков в третьих странах, которые вместе с нами используют эту систему. Вот такого рода враждебные выпады, они, конечно, будут недопустимы в дальнейшем. Ну, а доллар Трампу с помощью ракет и танков защищать не придет.
7373-948, телефон прямого эфира. Так, слушатель наш говорит, если не противоречит, или способствует развитию экономик со всех сторон, почему нет? Мы заявляли не раз, что это союз не против, а новый формат для созидания. Это с нашей точки зрения. Для американцев это была, и Трамп тоже заявлял, БРИКС – это определенная угроза, потому что ставит под сомнение как раз вот эту монополию, которую экономическую, которую имели Соединенные Штаты Америки.
Ну, разве если нет? Говорить все-таки именно о Трампе, то Трамп видел только одну угрозу, чтобы не вводили альтернативную доллару, международную валюту.
Да.
Я думаю, что на этом мы можем сойтись. Тут есть варианты, и более того, есть даже технологическая платформа. Трамп сейчас страшно любит видеть такие современные технологические платформы. Можно его пригласить, показать ему в работе этот самый БРИКС-бридж, он уже отлажен, красиво работает, и сказать, что вот, дальше никто не будет двигаться. Никакой замены доллару. Давайте дружить и торговать.
А вероятность переговоров в тет-а-тет у Путина и Трампа как оцениваете?
Ну, довольно высокую. Кстати, по имеющимся сведениям, по всяким утечкам, Трамп уже дважды, как минимум, собирался назначать эту встречу. Но потом, так сказать, когда группа подготовки у него там сработала, и когда они посмотрели, а что будет на выходе, и что мы представим миру, выйдя из-за закрытых дверей кабинета, ну, не появлялось достаточно впечатляющего результата. А для Трампа важна вот эта картинка, когда после переговоров он об очередном историческом событии сообщает миру. И мир, затаив дыхание, внимает. Вот, видимо, пока не согласовали достаточно впечатляющий результат.
Слушатель говорит, что, завершив конфликт на Украине, он заработает больше с нами и Китаем, плюс Нобелевка.
Да, да. Ну, я не думаю, что Нобелевка у него как бы главный такой... главный приз, который он хотел бы получить.
Вообще Нобелевку за мир дают за развязывание войн в последние годы, поэтому Трампу точно вряд ли она не светит.
Но у него еще личные счеты с Обамой, а Обама вообще ни за что практически получил Нобелевку. И, конечно, это некий будет такой для него ответ, некоторый личный триумф там внутри Соединенных Штатов Америки. Да, я думаю, что он рассчитывает на Нобелевку, но это не главный приз, на который он нацелился.
Так, предполагает наш слушатель, что Трамп заработает статус миротворца или как раз, как это, публикацию на сайте миротворца. Такое тоже может быть на фоне агрессивного отношения кого-то из украинской элиты к нему.
Ну, может быть. Хотя
как-то так.
Я сомневаюсь, что сайт «Миротворец» еще долго просуществует. Это часть уходящей украинской натуры.
Сергей Станкевич был с нами. Сергей Борисович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо, мир всем. Жду на своем телеграм-канале и до следующих встреч.
Далее информационный выпуск. В 2 часа к вам вернусь. Много тем подготовила, дождитесь.